Глава 2. Нет места лучше дома. Сноска 16. «Нет места лучше дома» — название детективного романа Мэри Хиггинс Кларк. Я появилась на свет в Суиндоне, в графстве Уэссекс, в Англии. Там я жила, пока не уехала в Лондон служить лид-детективом. Спустя 10 лет я вернулась и вышла замуж за своего бывшего возлюбленного Лондона Парк Лейна. Потом он был устранен в возрасте 2 лет корпорацией «Голиаф», которая пыталась этим меня шантажировать. Уловка сработала. Я помогла им, но мужа мне не вернули. Как ни странно, у меня от него родился сын Пятница. Это один из тех причудливых темпоральных парадоксов, в которых разбирается мой отец, но ничего не смыслю я. Прошло еще 2 года. Лондон по-прежнему был мертв. И мне следовало как можно скорее что-нибудь предпринять, иначе бы он остался в этом состоянии навсегда. Четверг, но не тот. Жизнь в типа сети. 2 недели спустя, ясным и солнечным июльским утром, я очутилась в Суиндоне, на углу Брум-Мейнер-Лейн, напротив дома моей матери, с малышом в прогулочной коляске, 2 дронтами, принцем датским, с тяжелым сердцем и чересчур короткой стрижкой. Совет жанров не слишком обрадовался моему заявлению об уходе. Честно говоря, они просто отказались его принять и вместо этого отправили меня в бессрочный отпуск, питая напрасные надежды на мое возвращение в случае, если у меня не получится актуализировать мужа. Они также надеялись, что я сумею разобраться с книгобежцем Хоули Ганом, с которым мне 2 раза довелось скрестить шпаги в прошлом. Гамлет вписался в мои планы в последний момент. Его все больше и больше беспокоило то обстоятельство, что по ту сторону его ошибочно считают невротиком. Поэтому он и спросил позволения отправиться туда и увидеть все своими глазами. Обычно персонажи не волнуют мнение читателей. Но Гамлет славился способностью беспокоиться по поводу того, что ему не о чем беспокоиться о том, что ему не о чем беспокоиться. Поскольку он, безусловно, являлся звездой шекспировского канона и упустил титул самого волнительного романтического персонажа, в очередной раз уступив Хитклиффу на Букверовской премии этого года, то совет жанров решил воспользоваться подвернувшейся возможностью умаслить его. Кроме того, Беллетриция давно уговаривала принца поработать стражем порядка в елизаветинской драме, поскольку сэр Джон Фальстаф удалился на покой по состоянию здоровья. И мои коллеги вообразили, будто поездка на ту сторону убедит датчанина присоединиться к нам. «Как странно!» — прошептал принц, разглядывая солнце, деревья, дома и машины. «Сколько же пышных и изысканных слов мне понадобится, дабы воздать должное всему, что зрю я!» «Здесь вам придется говорить по-английски». «Чтобы точно описать все это, — объяснил Гамлет, обводя рукой совершенно безобидную Суиндонскую улицу, — потребуются миллионы слов». «Вы правы, именно так. В том-то и состоит чудо вымысла передач», — сказала я. «Для создания целостной картины хватает нескольких десятков слов. Но, честно говоря, основную работу выполняет читатель». «Читатель? Причем тут он?» «При том, что любая интерпретация события, описание персонажа — все это уникально для каждого читателя, поскольку он пропускает авторское описание через собственное воображение, порожденную собственным жизненным опытом. Каждый персонаж на самом деле является для него составным образом из образов тех людей, которых он встречал, о которых читал и кого видел прежде. И образ этот куда более реален, нежели тот, что складывается из напечатанного на странице текста. Каждый читатель обладает неповторимым опытом, и каждая книга для каждого читателя уникальна». «Из ваших слов следует», — задумчиво произнес датчанин, — «что чем сложнее и противоречивее персонаж, тем больше возможностей для интерпретации?» «Да, готова спорить, что одна и та же книга для одного и того же человека при каждом новом прочтении становится разной, потому что у человека накапливается опыт, или он просто может оказаться в ином расположении духа». «Теперь понятно, почему никто не в состоянии меня раскусить. За 400 лет никому не удалось в точности уловить мои внутренние мотивы». Он замолк на мгновение и печально вздохнул. «И мне самому тоже. Меня ведь можно счесть религиозным, поскольку я не хотел убивать дядю Клавдия за молитвы и все такое». «Конечно. И мне так казалось. Тогда откуда эти совершенно атеистические строчки? Нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым. Сноска 17. Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2. Здесь и далее цитаты из Гамлета приводятся в переводе Лозинского. Вы хотите сказать, что не знаете? Я точно так же теряюсь в догадках, как и все остальные. Я уставилась на Гамлета, и он пожал плечами. Я надеялась получить от него кое-какие ответы касательно отдельных нестыковок в пьесе. Но теперь мои надежды пошатнулись. Возможно, глубокомысленно изрекла я, именно потому нам так нравится пьеса. У каждого свой собственный Гамлет. Ну, недовольно фыркнул датчанин, это для меня загадка. Как думаете, психотерапия поможет? Не уверена. Слушайте, мы почти пришли. Запомните, для всех, кроме членов моей семьи, вы... Кто? Кузен Эдди. Хорошо, идемте. Мамин дом представлял собой отдельное владение в южной части города, довольно большое, но мало привлекательное, если не считать того очарования, которым наделило его мое долгое житье здесь. Я провела здесь первые 18 лет моей жизни, и все вокруг старого дома было мне знакомо. Вот с этого дерева я упала и сломала ключицу. По этой садовой дорожке я училась ездить на велосипеде. Прежде я этого не замечала, но тяга к привычному с годами усиливается. Старый дом казался мне теперь куда теплее, чем прежде. Глубоко вздохнув, я подхватила чемодан и покатила коляску через дорогу. Моя домашняя дрончиха Пиквик топала за мной в сопровождении своего непослушного отпрыска Алана, который сердито семенил за маменькой. Я нажала на кнопку звонка, и через минуту нам открыл дверь полноватый священник с короткими каштановыми волосами и в очках. — Уж не дурында ли это? — протянул он, увидев меня, и расплылся в широкой улыбке. — ВСБ Всеблагое, это же дурында. — Привет, Джоффи, давно не виделись. Джоффи — мой брат. Он служитель церкви Всемирного Стандартного Божества, и хотя в прошлом у нас имелись некоторые разногласия, мы их давным-давно преодолели. Я была счастлива видеть его, а он меня. — Ух ты! — воскликнул он. — Это еще кто? — Это Пятница, — объяснила, — твой племянник. «Ух ты!» — отозвался Джоффи, извлекая Пятницу из коляски. «А волосы у него всегда так торчат?» «Думаю, это после завтрака». Пятница уставился на Джоффи, вынул пальцы изо рта, вытер их о мордашку, затем снова сунул их в рот и протянул Джоффи своего белого медвежонка Поли. «Славный парень!» — сказал Джоффи, подбрасывая Пятницу и позволяя ему тянуть себя за нос. «Только липкий!» «Говорит?» «Мало, но много думает». — Прямо как Майкрофт. А что случилось с твоей головой? — В смысле, с прической? — Так вот в чем дело, — пробормотал Джоффи. — Я-то подумал, уши у тебя, что ли, ниже стали или как? — Ну, это уж слишком, тебе не кажется? — Пришлось подменять Жанну д'Арк. Ей всегда трудно найти дублера. — Понятно, почему, — воскликнул Джоффи, все еще недоверчиво разглядывая мою стрижку под горшок. — Может, просто плюнешь на все и начнешь сначала? — Это Гамлет, — представил я своего спутника, прежде чем тот начал чувствовать себя неловко. Но он здесь инкогнито, поэтому я говорю всем, что это мой кузен Эдди. Джоффи, — отрекомендовался Джоффи, — брат Четверг. Гамлет, — сказал Гамлет, — принц датский. Датчанин, — встрепенулся Джоффи, — я бы на вашем месте не слишком об этом распространялся. Почему? Дорогая, — за спиной у Джоффи возникла мама, — ты вернулась. Господи, что у тебя с волосами? — Это под Жанну д'Арк, — объяснил Джоффи. — Последний писк. Мученики сейчас в моде. Помнишь, как выглядела Эдит Грот-Пудель в июньской кроткой мисс?